Перевод. Затем из рук гигантской вератрупы возникла способность защищать, и вместе с ней на свет появились кшатрии, которые призваны охранять общество от воров и негодяев. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подобно тому, как браманов отличает склонность к постижению заключенного в ведах трансцендентного знания, так кшатриям присуща способность защищать общество от тех, кто нарушает его покой, воров и других преступников. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «ануврата». Кшатрием называют не того, кто родился в семье кшатриев, а того, кто, следуя принципам кшатриев, защищает людей от воров и разбойников. Критерием принадлежности человека к той или иной касте всегда является его качество, а не происхождение. Происхождение – это побочный фактор. Оно не играет решающей роли в определении общества на социальные слои и сословия. В Бхагавадгите, глава 18, стихи 41 по 44, перечислены качества браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. И чтобы претендовать на принадлежность к той или иной социальной группе, человек должен обладать всеми требуемыми качествами. Во всех ведических писаниях Господа Вишну называют пурушей. Иногда живых существ тоже называют пурушами, хотя, строго говоря, они принадлежат категории пуруша-шакти, пара-шакти или пара-пракрити, высшей энергии пуруши. Живые существа, находящиеся под влиянием внешней иллюзорной энергии пуруши, Господа, мнят себя пурушами, несмотря на то, что лишены соответствующих качеств. Могуществом, необходимым для того, чтобы защищать другие живые существа, обладает только сам Господь. Из трех богов – Брахмы, Вишну и Махешвары. Первый наделен способностью творить, второй – защищать, а третий – разрушать. Следует обратить внимание на употребленное в этом стихе слово «пуруша», которое указывает на то, что кшатрии призваны быть представителями Господа, а пуруши – защищать праджей, то есть всех рожденных на суше и в воде. Таким образом, в защите нуждаются как люди, так и животные. В современном обществе праджи беззащитны. Никто не защищает их от воров и негодяев. В нынешнем демократическом обществе нет кшатриев. Им правят вайши и шудры, а не брахманы и кшатрии, как в былые времена. Махараджа Юдхиштхира и его внук Махараджа Парикшит, защищавшие и людей, и животных, были настоящими царями-кшатриями. Когда черный человек, олицетворение Кали-юги, попытался убить корову, Махараджа Парикшит был готов убить негодяя на месте. Так Кали был изгнан из его царства. Вот как подобает вести себя пуруше, представителю Господа Вишну. В ведическом обществе достойного царя кшатри почитали наравне с самим Господом, поскольку, защищая праджи, он действовал как представитель Бога. Но в наше время избранные демократическим путем президенты не способны оградить подданных от воровства, и потому люди вынуждены прибегать к защите страховых компаний. Причина проблем, с которыми сталкивается современное общество, кроется в отсутствии настоящих браманов и кшатриев и слишком сильном влиянии вайшев и шудр, которые они получили в результате введения так называемого всеобщего избирательного права. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам инатасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам инабутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам. Ванчакалпатарубьяшчан, Крипасина Губя Эвача, Падиданам Павани Пьо, Вайшнаве Пьо, Наму Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайтан, Гададхара, Шри Васади Гора, Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Наму Бишна Падай Кришна, Бишна Бадалиша, Мати Прабхавишна, Свами, Нити, Нити, Магават, Этого, Нишча, Нити, Прабхавича, Прабхупада, Сипришта, Стамями, Гуру, Падашем. Наму Бишна Падай Кришна, Бишна Бадалиша, Мати Бхактивиданта, Свами, Нити, Наминаста, Сарасвати, Дея, Гуру, Вани, Прачари, Нити, Риши, Кришна, Вани, Прачати, Андея, Шатарини. Бахубьо, Варта, Так, Шатрам. Кшатриястат ануврата йоджатта страяте варнан паурушах кантакакшатат. Затем из рук гигантской вератрупы возникла способность защищать, и вместе с ней на свет появились кшатрии, которые призваны охранять общество от воров и негодяев. Здесь Майтрея Муни рассказывает о том, как появился второй класс людей, вторая варна, кшатрии. То есть, все способности, все, скажем, типажи людей, которые нужны здесь для осуществления нормального существования общества, это все имеет своим прообразом Верховного Господа. То есть мы знаем, что не случайно общество сравнивают с телом, причем мы говорим человеческим телом, на самом деле это не человеческое тело, это тело Верховного Господа. Поэтому, когда человек исполняет какие-то обязанности качественно, квалифицированно, то необходимо понимать, что это Верховный Господь действует через него. То есть он просто выступает как представитель. Здесь Шрила Прабхупада говорит, особое значение имеет слово «ануврата». «Ануврата» обозначает последователь, то есть те, кто следует. То есть вот есть изначальное нечто, изначальная какая-то шакти или функция, исходящая от Верховного Господа, допустим, защищать, как в данном случае. И те, кто следует за этой функцией или выполняют ее, они являются, он говорит, истинными представителями Пуруши. Не просто они делают это какой-то своей силой, а эта сила вложена в них Верховным Господом. Поэтому они представляют в данном случае руки Господа. Обычно, если на нас нападают, мы руками защищаемся. Вполне естественно, даже не думаем, что мы ушами, носом, чем-то еще. Естественно, что руками. Это самое главное. Сказать, без рук очень трудно действовать, защищаться. И это проявление изначальной функции, которая идет от Верховного Господа. И Шрила Прабхупада здесь в комментарии развивает эту тему, которую достаточно часто он дает в своих комментариях. Это совершенная система управления, несовершенная система управления. Когда он говорит, кшатри представляет Верховного Господа, это совершенная система управления. Они защищают своих подданных, но, он говорит, иногда это система управления. Вроде бы есть люди, которые обладают, кажется, и властью, и силой, по виду похожи на кшатриев. Он говорит, но в действительности, поскольку они не являются вот этими пауруша ануврата, то есть последователями изначального пуруша, то их нельзя назвать в строгом смысле слова кшатриями. Мы знаем, что одно из качеств кшатрия – это ишварабхава. Ишварабхава – это вот умение руководить. И, в общем-то, многие правители умеют руководить, их нельзя сказать, что они не умеют руководить. Но по материальным понятиям, кажется, очень умелые руководители. Но их нельзя в строгом смысле слова назвать кшатриями, потому что они не защищают своих праджи или правителей от опасности многих. В частности, они не предупреждают их о опасности греха. Как-то мы уже говорили о том, что безопасность государства заключается в безгрешности граждан, потому что все формы внешней опасности, которые могут угрожать людям, являются проявлением их внутренней греховности. Если у человека нету какой-то негативной кармы, то с ним ничего плохого не может произойти, все в порядке. То есть отсутствие греховной кармы и отсутствие греховных действий, вот она основа безопасности. А если человек внутренне греховен, то можно выставлять хоть сколько угодно и ПВО, охрану и там, и сям, со всех сторон. Эти грехи, они изнутри его просто-напросто уничтожат. Поэтому кшатри – это человек, который, кроме владения мечом, владения какими-то разными воинскими искусствами, должен понимать сам принцип безопасности, что люди не должны совершать грехов. Поэтому он старается смотреть за тем, чтобы люди не впадали в греховные действия. Почему тот же Махараджа Парикшит хотел изгнать, и на начальном этапе это даже ему удалось, изгнать Кали из своего общества? То есть, по идее, этот же Кали тоже был, можно сказать, его праджи. Если он жил на территории этой страны, значит, его тоже нужно было защищать. Но в данном случае Махараджа Парикшит хотел убить того, кто был, в общем-то, его подопечным. Почему? Потому что Кали был, можно сказать, рассадником всех этих идей греховных, которые угрожали безопасности большинства. И поэтому ради блага большинства он был готов вот это вот меньшинство этого черного человека уничтожить. То есть кшатри – это очень разумный человек. Не только рубака такой умелый, а у кшатри достаточно много благости, понимания, что к чему. Он очень дальновидный человек, он понимает, как правильно управлять, чтобы все получали это благо. И Существуют разные системы, конечно же, управления. Это управление сейчас большей частью сводится просто к системе довольно-таки тонкой эксплуатации. Например, мы знаем, что некоторое время назад существовали две противоборствующие системы. Тот же самый капитализм и социализм, который должен был перерасти в коммунизм, но не случилось так. И эти системы отличались тем, что они управляли людьми несколько разными принципами. В основе капиталистической системы управления лежала, в общем-то, как это называется, мотивация пряника, что больше будешь работать, больше получишь. То есть людям предоставляются возможности больше заработать. И их, так сказать, хитро стимулируют на работу зарплатой, всякими разными благами и так далее. Как вот я рассказывал, в Японии существует интересная система пожизненного найма, когда человек, какой-то хороший студент, допустим, заканчивает учебу, за ним уже смотрят представители той фирмы, где он будет работать, там заранее все эти вещи планируются. Не то, что человек вышел с диплома, он не знает, куда податься. То есть там уже сразу эти вещи все заранее согласовываются. И если они видят, что это, в общем-то, такой старательный, потенциально, так сказать, хороший, прогрессивный работник, они уже его опекают еще с тех времен, пока он студент. Потом они его забирают себе, и они сразу же ему все дают. Ты можешь получить сразу, ну, дом в Японии получить достаточно трудно, квартира, скорее всего, там слишком мало места, дома там имеют слишком богатые люди. Вот. Но, тем не менее, какое-то достойное жилье, ты можешь получить машину, все-все. Получаешь это почти бесплатно. Но теперь ты раб навеки. Теперь ты будешь годы и годы работать за то, чтобы это все отработать. И, в общем-то, люди соглашаются на это, потому что, согласитесь, удобно. Вам не нужно 10 лет копить на квартиру, еще столько-то же на машину. Вы сразу это получаете. Более того, вы испытываете большую благодарность к тем, кто так поступил. Это же здорово, это же удобно. Вы еще ничего не заработали, вы только-только зеленый студент, выпускник, вышли, сразу же вам раз, и все эти пряники, ковришки, это же здорово. Но теперь вы должны платить, и теперь вы работаете, отчисляете, потом о вас также заботятся. Но по большому счету это такая просто очень тонкая система эксплуатации, потому что человек в таком состоянии не может сменить место работы. Например, даже ему что-то не понравится, как ведет себя по отношению к нему его босс или что-то еще такое, или он передумал. Поздно, все, как говорится, поздно передумывать. Теперь ты должен нам до конца, потому что ты же понимаешь, где живет твоя семья, на чем ты ездишь на работу, ты должен понимать все эти вещи. И поэтому человек вынужден глотать эти горькие пилюли. И, в общем-то, хотя с материальной точки зрения все у него неплохо, но он почти лишен какого-то другого выбора, он ничего не может изменить в своей жизни. И для таких грубых материалистов, кажется, это идеальная система. Но если ты, предположим, начинаешь проявлять какую-то свою внутреннюю свободу или что-то еще, можешь об этом забыть, потому что это все будет подавлено системой. Итак, это система, где просто эксплуатируют дух чувственного наслаждения. Ты хочешь наслаждаться? Пожалуйста, мы тебе предоставляем все возможности наслаждаться. Но ты за это будешь отдавать нам свою энергию. И они, японцев не зря называют работоголики. То есть это люди, которые, для которых работа это основа. Они приходят очень рано и уходят очень поздно. Они могут сколько угодно оставаться на работе, и после работы их единственное, так сказать, развлечение — это куда-нибудь они в бар заходят попить пиво, немножко саке какого-нибудь, закусить это, удон, лапша такая японская, чем-нибудь еще, посмотреть какой-нибудь телевизор и уже чуть ли не за полночь прийти домой. То есть все это вот так они живут реально. То есть у них семья — это суббота-воскресенье. А так они работают с утра до ночи, такой у них образ жизни. И они считают, что это нормально. Отдыхать они вообще не умеют, они не знают, как отдыхать надо. Им предоставляется отпуск 2 недели в год, такой отпуск. И они не знают, как их потратить совершенно. Потому что они настолько привыкли работать, что когда эти 2 недели им дают, они в полной растерянности вообще. Они не знают, что делать вообще. А как, куда их? Надо же работать вообще. Как отдыхать вообще? И они так туда-сюда, может, куда-нибудь съездят немножко и опять быстрее на работу. То есть такая система эксплуатации, что люди привыкают к этому. Другая система управления была в нашей великой стране. Это где людей держали в повиновении на основе страха. Если там на основе чувства наслаждения людей эксплуатировали, здесь эксплуатировали на основе мотивации страха. Не будешь исполнять свой долг, не будешь работать, значит, получишь проблемы. Для этого была система очень мощная, полицейская, очень сильная система осведомительства, когда один сосед на другого соседа докладывал соответствующие органы. И люди жили в страхе, они боялись попасть в список врагов народа. Вот это другая крайность. И там мотивацией работы была вот эта вот боязнь потерять даже те крохи, которые человек имел. Конечно же, такая система она жила не так долго. Потом уже все это превратилось в так называемый развитый социализм, то есть вялотекущую фазу загнивания, вот, где просто, в общем-то, уже так вяло эта система сопротивлялась. Но все равно все было на запретах. Все было на запретах. Если ты хочешь чувственного наслаждения, например, я помню, как мне открывали визу в далекие времена, ну, работать за границей и так далее. Вот, ты должен был, в характеристике было написано, что политику партии, правительство понимает правильно, активный комсомолец, еще что-нибудь такое, в таком ключе. И тебя вызывали на какой-нибудь, не знаю, партком, правком, где сидели такие грозные дяди и тети и спрашивали, ну как, ты вот будешь работать там, в логове врага, можно сказать, где другая идеология. Ты уверен вообще в правильности наших идей? И ты говоришь, ну конечно, да, наша страна лучше всех. А у них это все просто чисто внешне красивый фасад. А на самом деле они гады из гадов. И ты должен проявлять эту вот такую уверенность, иначе ты будешь неблагонадежным человеком. Это все реально, мне приходилось, переживать, участвовать во всем. Это была система такая. Нельзя было многие вещи говорить, нельзя было слушать. Я помню, что даже когда мы выходили за границу, был досмотр, естественно, таможня, и таможенники ходили, они даже вплоть до того, висел список запрещенных каких-то там исполнителей, которые нельзя было иметь, кассеты или диски, нельзя с собой иметь, потому что, например, тот же самый Pink Floyd попал в крамольные списки, потому что там когда-то, значит, в 79-м году они спели, что Брежнев занял Афганистан, и, в общем, такой он негодяй и все прочее. А это неправильное понимание, искажение понимания политики партии и правительства. И за одну какую-то фразу, что там Брежнев тук Афганистан, вот за эту фразу теперь нельзя слушать, допустим, Pink Floyd. Нельзя было иметь кассеты, вывозить даже вот этого самого аквариума, хотя они вне политики вообще никогда ничего такого не пели. Но вот что-то такое в них разлагающее, по мнению, было. И они ходили и смотрели со списком, что ты с собой везешь, какие у тебя кассеты, что к чему, и обратно. При мне, так сказать, когда возвращались мы из рейса, об коленку, так сказать, таможенники ломали пластинки некоторых всяких там разных этих ренегатов, капитализма какой-нибудь там, КИС или еще что-нибудь такое. Это все на моих глазах происходило. Вот, это реально. То есть, понимаете, это была система мотивации страхом. Ты можешь сохранить свою визу, ты можешь сохранить свое чувство наслаждения, но ты должен быть хорошим мальчиком, ты должен себя хорошо вести и выполнять все то, что мы делаем. И люди были в страхе, поэтому свои убеждения, свои какие-то взгляды они прятали. Я даже помню, что когда я купил первую Бхагавадгиту в Санкт-Петербурге, уже 88-й год, заметьте, это уже было после перестройки. Вот, еще по-прежнему общество еще не было, ИСККОН не был зарегистрирован. То есть, хотя это было накануне регистрации, это было, я купил где-то, когда это было, март, апрель, весна 88-го года. Я еще работал в пароходстве, это была, так сказать, моя уже лебединая песня. Перед последним рейсом меня вызвали в рейс, я учился там на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге, вот, и мне прислали телеграмма, что быстро, значит, возвращайся, тебя в рейс опять там отправляют, я там экстерном сдавал экзамены, но я уже был предан, все, я уже купил четки, я уже купил Бхагавадгиту, но общество еще не было зарегистрировано, то есть преданных по-прежнему туда еще гоняли. Я помню, что эти четки, эту Бхагавадгиту, я все это, так сказать, вообще на животе вез, потому что, смотрят вещи, просматривают иногда. Если бы меня тогда нашли, то неизвестно, сказать, куда бы пошел, в рейс или куда-нибудь в другое место меня бы отправили. Вот поэтому, слава богу, она не железная, не звенела, сказать, когда я проходил через все эти ворота в аэропорту и так далее. Вот и мне тогда преданные прямо сказали, что ты еще, хотя как бы дело идет потеплее, но будь осторожен. Я помню, что вот у меня было две книжки, три: Шапанишат, Бхагавадгита, и тогда это называлось «Вне времени и пространства», потому что такое какая-то самоздатовская. Все это, так сказать, как контрабандисты, я вез на себе, четки тут где-то на шее там висели, все было под какими-то там свитерами, все это было замаскировано. Это была мотивация страха. Нельзя, нельзя про Кришну вот, все эти вещи. Вот мы недавно узнали про этого Валмики, второго ученика Шилы Прабхупады, который тоже в 1973 году эмигрировал, оказывается, по религиозным мотивам. Был музыкантом известным и так далее. Потому что нельзя, ты не можешь быть полностью свободным, ты должен быть верноподданным этой системе. Одним словом, и та, и другая система эксплуатации, конечно же, не является, хотя это Ишварабхава, но это лишь одно из качеств кшатрия. Да, люди могут управлять, кто-то силой страха, кто-то мотивацией наслаждения, получай свои, значит, наслаждения, ну ты работай на нас. Это все не защищает, к сожалению, человека от греха, и поэтому в строгом смысле слова они не подходят под категорию кшатри. Какие-то качества. Мы знаем, что тот же самый Хираньякашипу, хотя был правителем, и в общем-то во многих вопросах был умелым, он сумел подчинить всю вселенную, но язык не поворачивается назвать его кшатрием в строгом смысле слова, потому что он не защищал религиозные принципы, наоборот, он нарушал религиозные принципы и преследовал своего сына, который этим принципом строго следовал. И как же возникает вопрос снискать эту защиту, если сами правители выполняют функцию прямо противоположную? Шрила Прабхупада прямо говорит, что праджи в Кали-Югу не чувствуют на себе какой-то защиты, потому что кшатри не защищают их, а наоборот, даже поддерживают, сами становятся ворами и разбойниками, обкрадывают людей. И мы знаем, что вот в этой же истории с тем же Прохладом и Хираньякашипу, хотя царь прямо противоположным образом действовал, угнетал ребенок. Ребенок это, мы знаем, женщины, дети, старики, брахманы, коровы. Это пять категорий живых существ, которые должны быть под защитой. А тут ребенок и маленький, причем его собственный сын, находился в таком состоянии постоянной угрозы, опасности. Это, как это можно назвать кшатрием такого человека? Никак нельзя. То есть он нарушает такой важный принцип. Но объективность принципов защиты состоит в том, что даже если рука или кшатрия не защищает в материальном плане, вот, не следует поруша анувратта, то есть не следует за пурушей, тем не менее рука Господа является всепроникающей. Если кшатрия отказывается выполнять ту функцию, на которую на него возложил Господь защищать, то Господь защитит человека в любом случае, даже если кшатрия не выполняет этой функции. И в этом наша, так сказать, благословение нам, это благословение преданным. То есть мы видим, что того же Прохлада защищал сам Верховный Господь, хотя царь не был Паурушану врата, не следовал этой функции, не выполнял этого. Вот, и мы знаем эти истории, как, несмотря на все поползновения и попытки его уничтожить, он остался целым невредимым. То есть эта защита была гарантирована ему его безгрешностью. Несмотря на то, что, конечно же, какие-то кармические реакции с прошлой жизни несомненно были, вот у него раз такие опасные ситуации были в его жизни, но его нынешняя стопроцентная преданность дала ему такую квалификацию, что он всегда был под вот такой защитой Верховного Господа. То есть, можно, конечно, сокрушаться в связи с тем, что нет варнашама, нет царей и так далее. Вот, но смысла в этом как бы особенного нет, потому что от того, что мы сокрушаемся или ругаем нынешних правителей, от этого хорошие правители не появятся сами по себе. Вот поэтому мы должны понять сам принцип, что защита, если она не осуществляется через материальные средства, она осуществляется духовным образом, потому что кшатрии могут быть, кшатриев может не быть, но Верховный Господь есть всегда. И если человек проявляет преданность по отношению к нему, то Господь осуществляет эту защиту. Мы знаем также, что в источнике наслаждения описана эта история, как у брахмана умирали дети. И он пришел к царю Уграсене с претензией, как там по этому все детскому-то мультику, я уже наизусть его выучил, когда подходит какой-то там министр и говорит царю Уграсене: тут брахман в гневе к вам пришел, и брахман, значит, врывается к этому царю и говорит: царь Уграсена такой негодяй, только берет с нас какие-то налоги и все прочее, не защищает нас в таком ключе. У меня уже столько детей, значит, умерло, куда смотрит царь? И вообще, Тут такие великие воины, Кришна, Баларама и Арджуна, что за безобразие в нашем царстве. Было бы странно, если бы сейчас человек, который попал в такую ситуацию, пришел, допустим, к мэру или губернатору, или к президенту и стал бы что-то требовать. Ему сказали, ну, а я здесь при чем вообще? Как бы, ну, умирает, умирает, ну, к врачам обращайся, я здесь при чем? То есть они выполняют функцию как-то... ООО, общество с ограниченной ответственностью. А что мы можем поделать? То есть они поставили себя в такие рамки и говорят, вот мы тут только там, речь толкаем, то все всякие, заключаем договора, по заграницам ездим, что-то пытаемся какие-то порядки навести, но в общем-то мы не можем реально ситуацию контролировать. Эта претензия в нынешние времена была бы очень странно встречена. Но в те времена, пожалуйста, Брахма приходит к царю Уграсене и говорит, что за безобразие, почему так происходит, что в моей семье умирают дети. То есть, сама вот эта постановка вопроса подразумевает, что кшатрии управляли процессами не только вот здесь, в своем государстве-царстве, а что они имели какой-то доступ и вот каким-то более высоким силам. Почему так происходит? Они были связаны с жертвоприношениями, они были связаны с полубогами, то есть их полномочия были значительно больше. И поэтому царь принимал это как некую, так сказать, как обоснованный выпад в свой адрес. И мы знаем, что когда Арджуна эти речи услышал, он сказал, дорогой Брахман, не волнуйся, я решу твой вопрос. Он сделал шаг вперед. И он сказал, я буду лично защищать твой дом. И он с этим луком Гандива пытался защищать дом этого Брахмана. Но несмотря на это, дети продолжали пропадать. И Арджуна даже сказал, что если я не смогу защитить тебя, то я войду в огонь. И когда очередной ребенок этого Брахмана умер, Арджуна развел огонь, он готов был реально в него прыгнуть. Кришна сказал ему, не делай глупостей. Тут говорит, ну как же так, я не смог выполнить свой долг, я не смог защитить Брахмана. То есть такая сильная, такое сильное чувство долга у кшатрия было. Кришна говорит, успокойся, все в порядке, я тебе помогу, я тебя защищу. И мы знаем, что как они отправились через оболочки вселенной к Махавишну, вот, что Махавишну украл этих детей, он хотел получить даршан Кришны. И обратно они вернулись, привезли всех этих детей. Вот, все было хорошо, они выполнили свой долг. То есть, смотрите, что кшатрия ради исполнения своего долга готов был пойти на что угодно, чуть ли не через оболочки вселенной вообще пробраться. Он был готов добраться до самого Махавишну и оттуда забрать этих детей. Вот это называется настоящий кшатрия, понимаете? Сейчас наши кшатрии, конечно, не способны на одну миллионную таких вещей. То есть, вот это настоящий дух защиты. И вот это люди, действительно, которых можно было назвать Пауруша Ануврата, то есть они следовали за Верховным Господом, и поэтому Верховный Господь так помогал им, то есть его шакти, его энергия реально действовала через этих людей. И это называется настоящая принадлежность к варне. То же самое Брахман это не просто интеллектуал. Сейчас много интеллектуалов, много людей, ученых, обладающих каким-то знанием, но если они не говорят языком Бога, если они не излагают веду, то они не являются сроком смысла слова Брахман. Потому что Брахман это не просто интеллектуал, это человек, который говорит веду, который излагает изначальную форму знания. Сейчас тоже много разного всякого знания, но это форма оскверненного знания, знания оскверненного невежеством и страстью, так называемого современного научного знания. Но и хотя у них есть некие брахманические задатки, если они вместо того, чтобы открыть людям Бога, скрывают Бога, их нельзя назвать брахманами, понимаете? Потому что задача брахмана – это приблизить людей к Богу, дать им истинное образование. И в этом случае они тоже будут Паурушану врата, следующие за Господом. То есть в данном случае действительно Господь будет говорить их устами. И когда Господь говорит устами брахманов, тогда вот этот интеллектуал есть действительный брахман. Потому что он открывает человеку, по меньшей мере, брахман, по меньшей мере, какое-то начало духовного знания открывает. А если он не открывает это, пускай он говорит какие-то очень умные вещи, пускай он академик с Нобелевской премией, но если он не произносит веду, если он не открывает людям знания о Боге, он не есть в строгом смысле слова брахман. Он не есть проявитель вот этой вот шакти Верховного Господа, энергии знания, совсем нет. И то же самое касается... Вайши, шудр. Если, то есть человек не просто умеющий делать деньги или занимающийся сельским хозяйством, не просто какой-то ремесленник, а те, кто своим ремеслом или своим бизнесом, своим делом выполняют волю Бога. Вот их можно назвать в строгом смысле слова вайшами и шудрами. А когда люди просто накапливают миллионы и миллиарды, но на духовные цели у них нет денег, то какие же это вайши или ремесленники, скажем, те же самые шудры, своим ремеслом или своим искусством они должны прославлять Бога. Они делают мурти, вырезают или что-то еще. Это шудра, понимаете, который делает из дерева форму Бога. Или музыкант, который прославляет Кришну, играет или поет для его удовлетворения, это будет настоящий шудр, настоящий, допустим, музыкант или деятель искусства, или что-то такое пишет, изображает. Вот это, пожалуйста, качество варн, вайши и шудры, но они Паурушану врата, они следуют за Верховным Господом, и поэтому через них проявляется это божественное шакти, и поэтому их можно в строгом смысле слова назвать представителями этой варнашамы. Сейчас у людей, как правило, есть задатки. Задатки шудры, задатки вайши, задатки кшатрия или брахмана. Но не выполняется функция. Потому что главная, а главная функция, мы знаем, любой варны, это что? Тацитхи харитошана. Доставить удовлетворение Господу Хари. Доставить Ему счастье. Вот в этом совершенство исполнения своих обязанностей. И, конечно же, всегда возникает вопрос, что делать? И ответ очень простой, что делать? Если не получается, если нет этой общественной системы, значит, мы занимаемся просто-напросто прямым служением Верховному Господу. И защита наша осуществляется, если не через материальные вот эти вот такие какие-то инстанции, а так через непосредственно от самого Верховного Господа. Я вчера слушал лекцию Бхакти Вигьяны Махараджи, он рассказывал про одного, про кого-то там, каких-то преданных из Индии, что-то, которые отправились куда-то там, по каким-то местам паломничества, вот, но им нужно было через какие-то там джунгли проходить, и как на них напала какая-то, какие-то аборигены вообще, которые, это вот дело реальных дней, наших дней, и которые реально и хотели просто-напросто убить и съесть, по-простому говоря, где-то в Индии. И хотели убить их, ограбить, те говорят, пожалуйста, забирайте, что хотите, зачем убивать-то, мы паломники, идем по святым местам. Вот. Но те сказали, нет, мы вас убьем в любом случае, потому что это нам так нравится. Вот тогда они сказали, что дайте нам хоть 5 минут на молитву, людей, которых приговорили к смертной казни, им хоть дают какую-то возможность помолиться. Они говорят, ну давайте молитесь. Вот. И они стали очень искренне молиться, потому что когда над вами занесен, не знаю, что меч или камень или стрела, молитва очень-очень искренняя становится. Все остальные желания куда-то проходят. Вот. Они стали молиться на Нарисимхе, читать Нарисимха мантру, и через 5 минут откуда-то из чащи выскочил дикий лев вообще, просто-напросто стал разрывать на части этих всех дикарей аборигенов. Вот. То есть Нарисимха просто предстал вот таким образом. Не было никаких других... Это все вот события, никаких, там, миллион лет до нашей эры. Это вот сейчас события, которые в Индии несколько лет назад произошли. Вот, то есть это то, что реально происходит. То есть духовные законы работают, несмотря на то, что нет, может быть, материальных представителей этих духовных законов, нет, может быть, достойных кшатриев и в таком ключе. Итак, наша защита – это непосредственно сам Верховный Господь. И сегодня день явления Шри Адвайта Ачарьи. Адвайта Ачарья тоже выполнил функцию защитника людей в Кали-югу. Он взывал к Господу Чайтанье, чтобы тот не зашел, потому что он увидел, что нет никакой другой возможности защитить людей, кроме как нешествия самого Господа, чтобы он дал какой-то процесс, который защищает сами души. Тела, конечно, трудно защитить, потому что с преданными тоже происходят какие-то кармические ситуации, болезни, могут какие-то несчастные случаи происходить. Вот. Но мы должны понять, что высшая форма защиты – это защита самого сознания, самой души от Майи. И Адвайта Ачарья прекрасно понимал, что общественная система, которая защищала людей и духовно, и материально, просто-напросто развалилась, она не работает больше. И поэтому нужна защита непосредственно, спасайте души, тела уже трудно спасти, спасайте души. И для этого нужен какой-то процесс, который защитит души. И поэтому он так звал Господу Чайтанье. Я просто хочу зачитать вам небольшой фрагмент из этой книги Шри Адвайта Пракаша. Буквально здесь полстранички, явление его. Увидев Кали-югу, наполненную ужасными грехами, пятиглавый Садашива подумал, Как мне спасти живые существа? После долгих бесед с Йога Майей он пришел к выводу, что никто, кроме Господа Хари, не сможет спасти падшие души. Всегда исполненный внутренней радости, Господь Шива, великий йог, направился на берег причинного океана и погрузился в медитацию на 700 лет. Довольный его суровыми аскезами, Махавишну, Господь Вселенной, предстал перед ним. Узрев Господа Нараяну, пятиглавый Шива вознес множество непревзойденных молитв. Тогда Махавишну произнес следующие слова. «Я и ты одно, лишь тела у нас разные». Промолвив это, он обнял Господа Шиву, и тела их слились в одно. Мы знаем, что иногда говорится, что Адвайта Ачарья – это воплощение Махавишны, иногда говорится, что это воплощение Шивы или Сада Шивы. Это описание как раз объясняет, как это одновременно и то, и другое. Способен ли кто-либо понять намерения Господа? Удивительным образом они превратились в одно тело, сияющее золотом и восклицающее «Кришна, Кришна». В этот момент с небес неожиданно раздался голос. «Послушай, Махавишну, ты первым снизойдешь на землю в этой форме и появишься из лона Лабхи, а позже в доме Шачи и Джаганатхи Миши в округе Ниндия появлюсь я. Ради спасения живых существ воплотится и Баларама, а с ним многие другие преданные». Сам Кришна сказал ему, что сначала ты приходи, поэтому, знаю, сначала пришел Адвайта Ачарья, Нитянанд, другие преданные, потом Господь Чайтанья пришел. Услышав эти слова, Махавишну, не отличный от Господа Шивы, вошел в лоно Лабхи в городе Шантипури. Лабха, аскетичная, целомудренная и религиозная, была женой Куверы Пандита. В прошлой жизни Кувера Пандит совершал аскезы и с преданностью повторял мантры, желая, чтобы Господь Шива стал его сыном. Довольный его аскезами, Господь Шива согласился выполнить его просьбу и сказал: «Да будет так, твое желание исполнится». Именно поэтому Кувера Пандит и принял рождение в этом мире. То есть Адвайта Ачарья родился в Шантипури как сын Лабхи и Куверы Пандита. И мы знаем, что он проявил такую удивительную решимость и последовательность, взывая Господу Чайтаньи. Он уже был в преклонном возрасте. Старец почтенный, мы знаем, что каждый день на берегу Ганги он совершал пуджу камню Шалаграма Верховному Господу в такой удивительной форме, предлагая ему воды Ганги и листья Туласи. И он постоянно взывал: смотри, какое ужасное положение в Кали-Югу. Праджи не защищены, живые существа, души не защищены и в материальном плане, и в духовном плане. Если в материальном плане ситуацию достаточно сложно повернуть, потому что перестройка общества – это целое дело, то в духовном плане все оказывается значительно проще. Господь Чайтанья пришел, и хотя он не выполнял функции кшатрия как такового, он родился тоже в брахманической семье, и здесь мы видим, что тоже Адвайта Ачарья в брахманической семье. То есть сейчас реально мы видим, что защищают людей не кшатрии, а их защищают больше брахманы. Причем не столько даже брахманы, сколько вайшнавы их защищают. То есть они осуществляют реальную защиту, потому что они людям дают вот это вот лекарство, Хари Кришна мантру, дают эти книги, которые защищают саму душу. И когда люди, получив этот какой-то высший вкус, какое-то высшее понимание, меняются, становятся вайшнавами, вот это само по себе и является основой их безопасности. Потому что, когда человек становится преданным, то теперь сам Господь уже его личный защитник. Этот человек уже не так зависим от каких-то социальных структур. Кшатрия защитит меня или не защитит меня. Сам Верховный Господь становится защитником, как в случае с тем же Прохладой и в других случаях, когда преданные попадали в какую-то беду, и сам Верховный Господь защищал их. Это высшая форма защиты, убежища пошанам, когда сам Верховный Господь защищает живое существо. И Адвайта Ачарья выступил для нас таким, скажем, инициатором. Он призвал Господа Чайтанью, Господь Чайтанья не зашел и дал вот эту вот высшую форму духовной защиты для всех живых существ в этом мире. Не просто защиты, а этот процесс является гарантией возвращения живого существа в духовный мир. Что только от просто какой-то идеальной системы защиты, что мой дом защищен, что все хорошо, что сильные кшатрии защищают меня от воров и мошенников. Да, это очень хорошо, конечно же, само по себе, но это не решает главного вопроса. Кто защитит меня от смерти? кто защитит меня от будущего рождения в низших формах жизни. От этого способны защитить только вайшнавы, которые дают людям вот этот совершенный рецепт жизни. Говорит, прекратите заниматься глупыми вещами, займитесь одним главным, серьезным делом. Служите Кришне, и в лице Кришны вы приобретете и высшего защитника, и благодетеля, и возлюбленного, кого угодно. В одном лице он действует, потому что он совершенная личность. И поэтому мы видим, что вайшнавы сейчас выступают в качестве таких божественных защитников, когда Аджамила на пороге смерти уже попал в лапы ямадутов, и они готовы были утащить его в ад. Кто выступил в качестве его адвокатов, защитников? В качестве адвокатов выступили вишнудуты. Вишнудуты – это вайшнавы, это преданные, которые сказали: «Стоп, остановитесь, не трогайте его, он святой человек». Ямадуты сказали: «Вот это святой человек, да на него этот Читрагупта бумаги не хватило записывать его грехи. Какой святой, о чем вы говорите?» И тем не менее мы видим, что вайшнавы, вишнудуты спасли его. Если они даже спасли такого грешника, как Аджамила, который когда-то там зарекомендовался как преданный немножко в юности, а потом вел такую ужасную жизнь, вот, то можно быть уверенными в том, что преданные, которые стараются серьезно служить Кришне, находятся под значительно большей защитой. Сам Кришна помогает ему вернуться в духовный мир. В этом великое благословение Господа Чайтани в этот мир, что святое имя является нашим освободителем. И Адвайта Ачарья поспособствовал этому. Он призвал Господа в этот материальный мир, поэтому он, можно сказать, выступил в качестве защитника всех праджей Кали-юги. Ши Адвайта Ачарья Ки Джай. Вопросы какие-то, может быть, есть? Я понимаю слово пятиглавы как пять голов. Панча Мукха называют его. Какой-то даже баджан есть на этой. На Дипамандала Парикраме постоянно Джай Патака с вами поет вот, про Панча Мукху. Пять голов. Я не знаю, что это за такая форма необычная. Обычно Господа Шивы рисуют с одной головой. Вот, но, видимо, есть и такая форма Панчамука. Многого, к сожалению, не могу сказать на эту тему. Еще вопросы какие-то есть? Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.